Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, мы начинаем программу «Записки краеведа». Рядом со мной краевед, создатель паблика про архитектуру архликбез.ру Надежда Бурлакова. Надежда, добрый день!
Приветствую, Мария!
У меня интересное предложение. У нас в городе совсем недавно было построено новое интересное красивое здание. Называется это все штаб-квартира русской медной компании. У нас в городе его тут же прозвали ананасом. Те, кто живут у нас в Екатеринбурге, наверняка видел. Очень красивое здание, построенное, единственное, кстати, построенное по эскизу, по проекту очень модного архитектора. Вот про историю этого здания предлагаю сегодня поговорить. Как предложение?
Мария, предложение прекрасное, тем более, несмотря на то, что мы вроде бы как отвлечемся на современную архитектуру, на абсолютно инновационную для нашего города, тем не менее, у нас с вами все равно будут возможности обратиться к нашему культурному наследию, потому что ананас, или будем его все-таки называть прилично, медный дом, это штаб-квартира.
То есть ананас неприлично.
Ну, все-таки как бы неловко такие. Хотя на самом деле есть еще огурец от этого же архитектора, но сейчас расскажу. Дело в том, что это штаб-квартира русской медной компании, и построено оно действительно по проекту очень известного в мире бюро, очень известного архитектора Нормана Фостера. Но дело в том, что вот очень часто возникает ситуация, когда, например, про современные очень крупные производства, а вообще-то русская медная компания у нас один из лидеров российского рынка, говорят о том, что они не заботятся о наследии. На самом деле, сегодня у нас будет возможность вспомнить и то, что русская медная компания, конкретно Игорь Алексеевич Алтушкин, делают для сохранения тех памятников, которые есть и у нас в области, и, кстати, в других регионах России. Ну, собственно, начнем давайте все-таки с ананаса.
Это набережные Сети, с одной стороны цирк, с другой стороны плотинка.
Угу. То есть между Малышево и Куйбышево, да, как раз на набережной.
Да.
И, кстати, специально для этого здания была приведена в порядок часть набережной, и там, по сути, небольшой парк, который открыт для общего доступа, и как бы такой бонус еще сотрудникам, то есть можно прогуляться на перерыве и подышать свежим воздухом.
Отлично, я уже хочу работать в русской медной компании.
Мария, я подозреваю, что это желание очень многих.
Сейчас расскажем, и очень многие захотят там работать.
Ну, собственно, почему его назвали ананасом? Те, кто в городе у нас живет, и, конечно, уже обратили внимание на это здание, его фасады оформлены как бы такими очень крупными гранями бронзового цвета. Ну, на самом деле не бронзового, а медного, нам нужно говорить, потому что это все-таки медная компания. И вообще, какая была задача изначально? Вот проект еще, он был защищен в 2014 году, и, собственно, тогда же планировалось начало строительства, но экономика у нас вещь не самая стабильная, поэтому вместо 17-го года по плану, по факту, вот буквально на прошлой неделе
в 2020 году сдали.
Начали переезжать. Но если мы посмотрим внимательно на облик этого здания, то мы поймем, что основной принцип русской медной, который звучит как медь – основа будущего, в котором энергосберегающие технологии играют ключевую роль, вот именно этот тезис как будто и стал основой тех заданий для бюро «Фостер и партнеры», потому что весь фасад – это треугольные металлические панели размером 6 на 10 метров, которые покрыты еще и патиной. И, по сути, они как бы и вдохновлены, и отражают вот кристаллическую решетку меди. То есть, на самом деле, это опять пример говорящей архитектуры, которую, если ты внимательно разглядываешь, если прислушиваешься, то находишь действительно аналогии. Почему здание такое? Почему оно выглядит как кристалл? Потому что это штаб-квартира одного из крупнейших производителей в мире – меди. И, соответственно, вот такие логические связки, они очень правильные для современной архитектуры. И если говорить, опять же, об инновациях, вот вся эта конструкция, все это здание, оно завернуто в энергоэффективную оболочку. Участки трехслойного остекления и глухих поверхностей на фасаде, они, ну, собственно, обеспечивают тепло в нашу суровую зиму, а лето у нас тоже, как показал опыт этого года, показывает, что бывает очень жарким, защищает от, собственно, этого жара. Ну и с точки зрения оболочки все понятно, инновации в архитектуре идут к тому, что чем более энергоэффективно здание, тем лучше, а кроме этого есть такие секретики в проектировании внутреннего пространства. Вот я тоже очень жду, когда нас пустят туда посмотреть, что же внутри происходит, а вот прямо на сайте бюро Нормана и Фостера инвестора и партнеров, и в пресс-релизах «Русской медной» описаны офисные ячейки. Они там совершенно замечательные. Дело в том, что они двухуровневые. И вот офисы, как бы нижняя часть, более просторная, рассчитанная на 6 человек, и верхняя площадочка выступающая, она покомпактнее, она на 4 человек. И вот все эти офисы двухуровневые, они как бы сосредоточены вокруг внутреннего пространства большого атриума. И получается, с одной стороны, вот такая открытость, что мы все понимаем, вот как говорят, это корпоративный дух, а с другой стороны, у каждого все-таки есть возможность, ну, привычного офисного пространства. Ну и, кстати, если мы вспомним про так называемые open space, вот офисы с открытой планировкой, когда каждый сотрудник видит друг друга, на самом деле эта идея впервые была реализована и распространилась по миру как раз благодаря бюро «Фостер и партнеры». Ну, чуть-чуть я о нем расскажу, потому что архитектор Норман Фостер, вообще-то лорд, это, наверное, один из самых таких мэтров современной архитектуры и вполне себе конкурент, например, с бюро «Захи Хадид», по проекту которого у нас строится филармония. Ну и, кстати, о том, что было реализовано по проектам бюро Нормана Фостера. На самом деле в России уже как бы прошло проектирование и защиту порядка 10 проектов. Ну, в основном это Москва. Есть в Санкт-Петербурге, есть в Ханты-Мансийский проект, но, как ни странно, вот из 10 проектов, вроде бы прошедших все экспертизы, реализованный оказался только наш в Екатеринбурге, штаб-квартира русской медной компании. Все остальные проекты стали, скажем так, вот знаете, когда-то советская архитектура, в ней был такой вот как бы сногсшибательный шедевр, феномен или феномен, архитектурная утопия. То есть наши архитекторы, они очень много мечтали, и очень много проектов было, которые даже не предполагались к реализации, но их задача была как бы стимулировать творческие позывы, творческие потенции наших архитекторов. И вот эта творческость, она куда-то делась у современных российских архитекторов. И вот мы смеемся среди архитекторов, теоретиков архитектуры, что вот такие бюро, как Нормана Фостера, как Захи Хадид, ну, по сути, это же варяги, да, как же вот чужие-то начинают строить, по их проектам строятся самые знаковые здания в России. И вот я пришла к выводу, что на самом деле это вот как бы на самом деле ориентир, что, ребята, можно быть творческим, можно затачиваться не только на создание очень жестко функциональных торговых центров, жилых коробочек и тому подобное, можно позволить себе реализацию творческих возможностей, и самое-то главное, что есть возможные заказчики, которые выберут это этот проект. Ну, что, собственно, русская медная компания нам и показала.
Но с другой стороны, если честно, русская медная компания довольно себе не бедная такая организация, и они могут себе позволить воплотить этот проект.
Ведь русская медная компания при всем уважении, при всем действительно статусе, это не единственная компания такого уровня в России. Я к тому, что архитекторы могут позволить себе фантазировать, и на это тоже будет спрос, и это будет статусное событие не только с точки зрения ткани города, но и с точки зрения резюме архитектора. Вот, но, к сожалению, российские архитекторы пока этим не пользуются. Ну и совсем чуть-чуть я про бюро Нормана Фостера все-таки хотела бы сказать. Вообще-то оно создано еще в 1967 году. И вот в самом начале я упомянула еще одно фруктовое здание. В Лондоне 40-этажный небоскреб. Башня Мэри Экс. В народе ее называют огурец. И если вы запустите в Яндексе или в Гугле «огурец Лондон», то вы увидите как раз это потрясающее здание совершенно инновационной архитектуры. А в России офиса «Фостер и партнер» пока нет, но есть представительства в Америке, Китае, Испании. Ну и, собственно, как бы одно из основных направлений деятельности этой компании – это как раз офисные центры и штаб-квартиры.
То есть ну, то есть строили, видимо, все-таки наши и архитекторы, и строители.
Вот здесь вы совершенно правильную сейчас вещь сказали. То есть проект – это Норман Фостер. Но само здание, даже представитель русской медной говорят, что это здание наше, потому что построено из наших материалов, нашими ребятами-строителями, и, собственно, те инновационные материалы, которые были использованы, и те эксклюзивные материалы, которые были использованы, они все произведены в России. Мало того, большей части еще в Свердловской области. То есть это еще такой экономический эффект, в том числе и для нашего региона.
Коллаборация такая получилась, конечно. Если обозвать модным словом.
Да, конечно, оно так и произошло, и вот тоже интересная ситуация. Дело в том, что очень часто победители проектов, вот Проект победил, за него заплатили, и делайте с ним что хотите. А здесь у нас в Екатеринбурге ситуация была совсем другая. Представители бюро Нормана Фостера, они присутствовали на всех этапах строительства. То есть так называемый авторский контроль, авторский надзор, он был осуществлен за каждым моментом, вот все, что происходило на стройке. И, соответственно, здесь не возникнет ситуация, как, например, у нас сейчас филармония происходит. То есть проект есть, проект защищен, начались работы, но вдруг оказалось, что что-то не предусмотрели, что-то не доделали. И то, что у нас будет на месте филармонии, мы с вами на самом деле сейчас даже не знаем, будет ли
она соответствовать. Я боюсь, что дом снесут, а что-то новое построить так и не построят. Это, к сожалению, тоже частая довольно история. Но пока надежда есть.
Пока, да, пока надеемся.
Потому что бюро Захи Хадид тоже довольно инновационные, какие-то футуристические, абсолютно потрясающие у нее проекты. Если у нас в городе появится такой проект, такое здание, это будет, конечно, и с туристической точки зрения очень классно. Люди поедут просто посмотреть. Ну и для жителей, я думаю, что тоже будет интересно жить рядом, смотреть на это, на все. Но едешь, как-то глаз радуется, по крайней мере.
Ну да, учитывая, что это сочетание будет совершенно потрясающего исторического образа филармонии, который, надеюсь, мы все-таки сохраним, и вот этого огромного открытого пространства, которое создано будет создано как общественное пространство, я думаю, что да, это будет таким серьезным центром притяжения. Ну и вообще, в любом случае, конечно, радует. Вот мы очень часто говорим о том, что мы многое теряем, но это история, то есть многие вещи, они действительно уходят в прошлое. И иногда бывает, вот если взвесить и этику, и финансы, и вот все эти вопросы, оказывается, что о некоторых вещах нужно помнить, и это важнее, чем пытаться сказать, что давайте мы сейчас это будем срочно восстанавливать или не дать разрушиться, например, вот старому дому около филармонии. Конечно, он тоже имел свою ценность, тем более для тех людей, которые там жили. Но, с другой стороны, город меняется, город живой, и это абсолютно нормальный эволюционный процесс, в котором есть место и истории, и есть место инновациям. Ну и вот в случае с офисом, с нашим Ананасиком, я думаю, что это тоже такой образ, который еще больше вот будет создавать современный вот такой образ города, ну и в конце концов эта плотинка, это самый центр города, в котором, слава богу, историческая часть на плотине очень хорошо представлена, и вот прогуливаясь по этому месту, ну мы все, в принципе, горожане, любим именно это место гулять, можно увидеть, кроме памятника клавиатуре, например, кроме старой плотины, еще и вот такие вот потрясающие здания.
Там же рядышком еще памятник Битлам находится, тоже очень интересно.
То есть такая культурная тусовка, культурное место, оно на самом деле тоже там присутствует. И где же, как не вот в месте, где люди и так уже живут, и где была свободная площадка, вспомним, что там было еще 5 лет назад, вообще-то заброшки, руины и тому подобное. Сейчас все это прибрано, все это аккуратно, и такой центр притяжения не только офисный, но понимаем, что статус русской медной компании, это, конечно же, очень много гостей, это очень много коллег, но это еще и место, где можно походить рядышком и показать, вот что я люблю делать, что в Екатеринбурге не только конструктивизм, не только храм на крови, а еще и классицизм, барокко, модерн и, например, вот такие новые вещи.
Ну, и если какой это архитектурный стиль?
А вот знаете, в отношении современных стилей говорить очень сложно. Вот в истории архитектуры есть сложившаяся терминология. То есть большие стили – это у нас классицизм, барокко, естественно. Это, ну, эклектика, архитектура выбора очень условно. И последним, наверное, большим стилем был модерн. А 20 век – это уже авангард у нас в России, это конструктивизм представляет. А потом уже пошли вот органическая архитектура, декомпозиции и тому подобное. То есть это уже как бы частности. Если говорить именно о большом стиле, о том, который станет основополагающим, например, для мировой архитектуры в следующие 30 лет, такой ситуации сейчас не существует.
Нет, да, я имею в виду, что вот это вот здание, которое штаб-квартира РМК, к какому бы архитектурному стилю ее отнести?
Вот об этом и речь, что вот большие стили – это у нас стандарт. Классицизм, барокко, что еще?
Модерн, конечно. Да, получается.
Конструктивизм уже небольшой стиль, и, соответственно, как бы понятийного аппарата у нас с вами очень мало.
То есть здания есть, стиля под них еще не придумали.
Да, да, то есть, ну, современная архитектура, давайте говорить, просто современная инновационная архитектура, тем более мир сейчас настолько разнообразен с точки зрения возможности реализации творческих каких-то представлений, что, ну, Но это, конечно, не эклектика. Давайте все-таки остановимся на инновационной архитектуре. Можно сказать, что это авангард, потому что это тоже как бы на острие вот современных технологий и моды, но авангард у нас уже был. Я предлагаю вспомнить все-таки о том, что же сохранили сотрудники и владельцы русской медной компании, если говорить об историческом наследии. Потому что, поскольку я очень часто работаю с этой темой, вот действительно бывает полемика прям вот даже без конструктива, что строят новое, вкладываются во что-то, а про старое забыли. Вот это не тот случай совершенно, потому что тот же Новотихвинский монастырь, который у нас вообще-то в центре города находится, Александр и Невский собор. Кто его восстанавливал? Русская медная компания. Школы золотошвеев, вот этой замечательной вышивки, которая составила одну из таких гордостей насельниц Новотихвинского монастыря еще в XIX веке, и технология считалась практически утеряна. Опять же, русская медная компания. Мне сейчас, Маша, очень неловко, потому что у нас получается такая программа, в которой мы очень часто упоминаем русскую медную компанию. Но на самом деле мы действительно очень мало внимания уделяли тому, что сейчас у нас делают благотворители. Вообще традиции благотворительности на Урале, они, конечно, очень богатые, они давнишние. И это я сейчас не буду даже называть имен Строгановых и Демидовых, Яковлевых тех же самых, то есть наследников промышленных тех династий нашего региона, которые строили и храмы, создавали иконописные мастерские, создавали школы, и вплоть до самой революции финансировали их существование. Ну, мой любимый, например, Максим Михайлович Походяшин, вот тоже смеюсь над аналогиями, медный король Урала 18 века. И вот у меня уже спрашивают, не собираюсь ли я сказать, что династия у нас медных королей, если говорить о генеалогии семьи, то, конечно же, у Максима Михайловича Походяшина потомков мы сейчас уже не сможем найти, хотя были исследователи, которые их искали. Но зато у нас есть медный король современности Игорь Алексеевич Алтушкин, который так же, как и когда-то Максим Михайлович, занимается очень многими интересными вещами, в том числе и храмами, кстати. Ну и опять же, если говорить о благотворительности, мы всегда должны помнить о том, что это не только громкие имена и громкие компании, но очень много и частных лиц. Если говорить о храмах, то это опять же приходы, которые за свой счет и очень часто при помощи крупных благотворителей все-таки начинают как бы с низов работать и создавать эти, воссоздавать утраченные, например, храмы. Ну, сейчас про музеи я говорить не буду, мы с вами очень много посвятили времени летом, рассказывая о музеях и коллекциях Екатеринбурга, как они собирались, и это тоже огромная история, которой мы немного внимания уделяли. Я вот очень жду, что появятся у нас исследователи, которые традиции благотворительности на Урале наконец-то соберут вот в единый источник, пускай он будет электронный, в идеале, конечно, была бы это бумажная книга, но будем надеяться, что это случится, потому что традиции у нас богатейшие. Ну и вот чтобы такую галочку и точку поставить, у РМК они совершенно не афишируют эти проекты, но я думаю, поскольку мы с вами находимся в эфире радио все-таки имеющего отношение к епархии, то я позволю себе это прочитать. Сохранение и реставрация памятников. На минуточку попытайтесь вот отразить этот объем. Александро-Невский собор в Екатеринбурге. Трапезная Новотихвинского монастыря там, ну, у нас же в Екатеринбурге. Храм Архангела Михаила в Меркушино. Собор Святого Симеона Верхотурского в Меркушино. Возвращаемся в Екатеринбург. Большой Златоуст. За пределами города. Софийский собор в Великом Новгороде. Если кто-то о нем не знает, это одна из древнейших построек православных в России. Николо-Вяжешский монастырь в Великом Новгороде. Ну и поближе опять храм Николая Чудотворца в Кыштыме. И это только то, что относится к дореволюционным. Есть и современное храмоздание, здесь перечислять не буду, потому что времени займет много. Есть и церковные искусства, росписи, иконопись, шитье. Собственно, про историю вот этих традиционных церковных искусств, про то, как их возрождали, об этом тоже стоит внимательно почитать. И, кстати, на сайте Новотихвинского монастыря об этом информации очень много. Если говорить о молодежи, духовно-просветительский центр для детей и молодежи Новотихвинского монастыря. Ну и последний такой пунктик, вспомним историю с благодатным огнем. Благодатный огонь в Екатеринбург к нам из храма Господня в Иерусалиме тоже приезжает благодаря усилиям Игоря Алексеевича и русской медной компании. В общем, в любом случае, очень надеюсь, что не вызвали как бы резкого такого удивления, но есть и сейчас, и я надеюсь, мы сможем в наших программах продолжить рассказ вот о современных благотворителей. Да, вот в данном случае связка с ананасом нам помогла как бы сделать такую привязку и вспомнить о том, что такие люди есть и сейчас. Но если Мария позволит, то я надеюсь, что мы продолжим эту тему, потому что у нас есть очень интересные компании, которые поддерживают и храмы, и искусство, и, опять же, вопросы образования.
Да, я думаю, что в следующий раз, в одной из наших следующих программ, точнее, мы обязательно еще про что-нибудь поговорим, и про что-нибудь из современной архитектуры. Ну и, конечно же, когда будет построено здание оперы в нашем городе, я думаю, что тоже соберемся и его обсудим. Дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона программы «Записки краеведа» была Мария Заостровных, а в студии вместе со мной была Надежда Бурлакова, краевед, создатель паблика про архитектуру архликбез.ру. Спасибо за внимание и до новых встреч!